Александр Новосельцев. «Свет надежды». Рассказ. Нынешний год зимую я в деревне один, а еще 20 лет назад постоянных жителей в ней было 9 человек. Если считать по порядку с одного края на другой, то выходит Афоня с женой Верой, одинокий Иван Мареевич, старики Чалые и Новиковы, да Иван-пчеловод со своей 90-летней матерью Марьей Ильиничной. Каждых 2 года прибирали по одному жителю. Иван-пчеловод, предпоследний из них, умер прошлой зимой. Последнему, Новикову, пошел тогда 9-й десяток. Автолавки по большому снегу до деревни не доехать, а сил добредать за хлебом в соседнюю деревню у него не стало, памятуя о наших непроезжих снегах, когда не пробиться и до кладбища. Со слезами пустил он под нож старую козу, спутницу его одиноких дней. Да ноябрем съехал к сыну в город. Опустила деревня. Ночами там, где еще год назад теплились лампадками окошки 2 изб, да чую зайца, подъедавшего молодую яблоневую поросль в глохнущих садах, взлаивала собака. Теперь ни огонька, ни живого звука. Изредка, нарушив следами снежную целину, на месте набитой когда-то дороги, приходит сюда из соседней деревни мужик, что сторожит усадьбу, купленную на краю деревни городскими для обеспеченного летнего отдыха. Вокруг ни в деревне, ни в обозримом 3-верстном расстоянии ни души. Декабрьские ночи из-за бесснежья и безлюдья кажутся тягучими, темными, стылыми. Накануне Рождества после морозов потеплело, воздух стал воглым, как на вербное, замелькали за окошками снежинки. 2 суток шел снег, и окрестный вид к моей радости из уныло-серого преобразился в лубочно-рождественский. Сочельник я провел в ожидании гостей. С утра, как было обещано, они не появились. Не было их и к обеду. И тогда надел я лыжи и побрел в сторону брошенного храма, что от моей деревни в 5 верстах. По оттепели снег был сырым, вязким, и я брел, неся на ногах не только лыжи, но и снежное бремя, что налипло на них с исподу. Это меня не огорчило, впереди была святая ночь, и потому торопиться не хотелось. Я останавливался, оглядывая знакомые места, вот поле, за которым дубки, что по неведомому мне обычаю зеленятся не на Егория, а лишь спустя месяц, к Троице. Вот и лозины, древние разлапистые, с надломленными от старости ветвями. Они, посаженные тонкими прутиками и вершками вдоль теплой дороги, чтоб, не дай бог, не заблукал возница в однообразной степной дали, росли еще при Бунине, когда ездил он этой дорогой через Знаменку на станцию Измалково, к Орловскому поезду. Вот и Ремеровская усадьба, еще екатерининских времен. С дороги она видится бурым углом парка леса, в котором поросль здешних лип густо смешалась с самосевным кленом. Дальше за деревьями, за холмиками, на месте разобранного барского дома, закраснелись каменные стены Знаменского храма, мерцающие по оттепели мшистым ковром иния. Храм будто ожидал меня, помянув нашу прошлогоднюю молитву. Вход в него, в широкие пробитые в колхозные времена ворота, усеян выпавшими из стен кирпичами. Гулкое пространство заметено снежными наметами. Алтарь, как и в прошлые годы, снова был загажен. Столбик моей кладки на месте престола развален. Сюда, на далекую окраину старого села, обычно набегали играть ребятишки, кавказцев, чей дом-крепость, стоящий на дальнем берегу пруда, за высоченными заборами, виден от храма. Я постоял под куполом, разглядывая покрытые инеем росписи в сводах, Нагорная проповедь, апостолы, знамения. Под ними пыль, звездка, битый кирпич, проглядывающая между снежными наметами. Шапку я положил в алтарную нишу и снова взялся складывать престол из кирпичного развала. Поставил на него икону, свечу, поминутно гаснувшую на сквозняке, тянувшем из разбитых окон. Достал молитвослов и снова читал покаянные молитвы и молился за души тех, кто не ведал, что творил. Мерно, словно внимая моим словам, качались на сквозняке свисавшие со сводов корни дикого клена, густой шапкой поднимавшегося на воле, над кирпичной кладкой алтарного свода. Кто-то, а таких встречал я много среди знакомых, знает и порядок молитв, и верные их слова, дарованные нам тем или иным святым, грешен. Слов этих я не помнил никогда, воспринимая только их сердечную суть, за многие века утвердившуюся многими моими предками. Мир этих слов завораживает. Доходят они не только до ума, сколько до сердца. Оно восприимчивое. Мне же теперь силой молитвы было важно упростить и убедить, чтобы те, кто в 30-е годы рушил этот храм, которым крестились и венчались предки Бунина по материнской линии и подле которого лежат их безымянные могилы, кто вольно или невольно оскверняли его и срывали эти могилы, чтобы они были прощены тем, кто вновь явится ныне на этот свет, такой привычный для обыденного глаза и такой новый для взора, душевного и сердечного. Я в это верил. Но они пока еще не ведали. Спустя 3 часа я возвращался назад. Дорога по аллее шла под горку. В простреле между берез завиднелись домики моей осиротевшей деревни. Вечер стоял тихий, сиреневый. Все, и небо, и заснеженную землю, и спящие межевые лозины обволокла прозрачная вечерняя дымка. В ней, кроме этого прохладного цвета, не примечалось никаких перемен. У самого порога своего дома, памятуя о сочельнике, я посмотрел на небо. Оно было обычным, тихим, безжизненным, ничего не предвещающим. Таким же оно было, наверное, и в далеком Вифлееме, за час до прихода волхвов. Поначалу с надеждой выходил я каждые 1/4 часа из дому, но оно все еще было бледным настолько, что на нем нельзя было разглядеть ни единой звезды. Потом я все тянул, ожидая той самой минуты, предзнаменовения волхвов и темноты, полной, глубокой, торжественной. Перевернутыми, застывшими молниями вырастали из земли березы у калитки, освещенные лампой, висящей у дома. Туманным облачком, едва различимым на закате, приподнимались над землей отсветы соседних деревень. Не было лишь одного, самого малого, но такого ожидаемого огонька предзнаменовения. Молчали и темные, стылые стены пустых домов. И вот пала на деревню темнота. Я вышел от теплого своего очага, оставив домашний свет за прикрываемой дверью, что вела когда-то в утраченный хлев, и различил затуманенный свет, висевший над южным краем неба, там, где 2000 лет назад сходила Вифлеемская звезда. А когда мои глаза привыкли к темноте настолько, что различимым был самый тихий свет, я вновь поглядел в небо, то удивился. Огней, мерцавших холодным ярким сиянием, было много, они заняли полнеба, и понять, где же та самая первая предвещающая звезда, было невозможно. Но не огорчился, а восхитился. Вот, наконец, бывается и мой праздник. Единственного жителя брошенной русской деревни грядет Рождество Спасителя. От теплых русских снегов еще раз обратился я к небу. Верно ли и надолго ли явилась ты, долгожданная звезда? И вдруг показалось, вслед за тихим, ничтожным дуновением ветра качнулись голубые звезды. То вздрогнули многими холодными блестками инея ветки, отражавшие свет лампы за домом. Лишь одна из них, одна из сотен, не качнулась. Была она спокойна и светилась ровным теплым светом. И обрадовался я, и ускорилось мое томившееся сердце. Нет, звезды в русской брошенной деревне никогда не обманут. Все они будут с надеждой мерцать на ветках промороженного старого сада. И одна из них в эту ночь обязательно отзовется верным светом надежды на грядущее Рождество. В самом заброшенном уголке нынешней России, в самые глухие зимние ночи, вдруг оказывается столько источников света, сулящего надежду на продолжение жизни. И от одиноких огоньков избы, и от зарева соседних деревень, и от блесток звездочек, мерцающих на ветках старого деревенского сада, посаженного век назад, и все они кажутся неотличимыми от света той единственной рождественской звезды, что каждый год является над Россией.